В эфире «Радио России. Поморье».
13 часов 10 минут. Эфир «Радио России» продолжает Архангельск. У микрофона Андрей Кардаш. За режиссерским пультом Евгений Аристов. В дневном эфире «Радио Поморье» прозвучит передача «Архипелаг Тайвай», посвященная русскому гидрографу, полярному исследователю Борису Вилькицкому. Ее подготовил Валерий Чубар. Но сначала новости и прогноз погоды.
Вести Поморье.
Вот некоторые темы выпуска. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Велигодского района Алексей Аксенов провели рабочую встречу. Речь шла о перспективах строительства. Сегодня в Архангельском музыкальном колледже начинается региональный конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей. И в Устьянах завершили сезон большим лыжным праздником. Далее об этих и других событиях подробнее, но прежде информация о погоде. В 12 часов температура воздуха в Архангельске была плюс 3 градуса. Атмосферное давление составило 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%. Завтра в большинстве районов ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный и западный умеренный. В северной половине области сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 0, минус 5 градусов. Завтра днем 0 плюс 5. На дорогах гололедица. Тип погоды третий неблагоприятный. О перспективах строительства шла речь на встрече губернатора Игоря Орлова с главой Велигодского района Алексеем Аксеновым. По плану, новую школу в Ильинско-Подомском должны открыть в 2021 году. Правительство рассматривает более ранние сроки ее возведения – 2020 или 2019 год. А на месте старого здания в течение 2 лет появится новый культурный центр. Говорили и о круглогодичном стационаре Центра социального обслуживания. Прозвучало предложение перенести его в кирпичное здание. Также речь шла об успешной модернизации системы освещения в райцентре. По словам главы поселения, экономия средств на оплату уже составила 70%. Про длинные очереди в регистратуру жители Коряжмы смогут забыть. Потоком пациентов в городской поликлинике теперь управляет автоматизированная система. Она распределяет обратившихся на больных, здоровых и тех, кому нужна неотложная медицинская помощь, говорит заведующий поликлиникой номер 1 Коряжмы Андрей Совершаев.
Карточек у нас в регистратуре нет, карточки у нас хранятся в специальном картохранилище, по требованию врача они предоставляются. Пациентам меньше нервозности, меньше карточки теряются, не будут теряться, потому что они все в электронном виде.
Модернизация регистратуры обошлась в 780 тысяч рублей и совпала с переездом самой поликлиники в новое двухэтажное здание. В просторных кабинетах созданы комфортные условия для приема пациентов. В Вельске завершается работа по созданию единого центра, который объединит более 200 добровольцев всего района. Открытие волонтерского центра запланировано на май. Добровольцы будут заниматься социальной, экологической, событийной и патриотической деятельностью. Методическую, ресурсную и информационную поддержку вельским активистам оказывает областной дом молодежи, специалисты которого также будут проводить занятия и тренинги для волонтеров. Волонтерский центр областного дома молодежи входит в состав Федерального ресурсного центра молодежного добровольческого движения «Ассоциация волонтерских центров», который реализуется на средства гранта президента страны. «Добрый экспресс». Акцию под таким названием провел «Севмаш» совместно с Объединенной судостроительной корпорацией. Северодвинскому детскому дому они отправили более 200 книг. Кроме того, пазлы с изображением атомной подводной лодки проекта «Ясень» и фотоальбомы об Архангельской области. Акцию приурочили к Международному дню детской книги. По словам директора Северодвинского детского дома Елены Захаровой, сейчас в их библиотеке около 5000 различных изданий.
На Сейчас детей подросткового возраста больше, чем, например, малышей. Поэтому, конечно, нас интересует литература, особенно новая, о профессиях, о профориентации и так далее. И очень хочется еще историческую литературу, современную.
Заместитель генерального директора Севмаша по управлению персоналом Владимир Сыродубов уверен в дальнейшем продолжении сотрудничества.
Считаю, что это знаковое событие. Это впервые было проведено Севмашем совместно с ОСК в год 80-летия Северодвинска. Надеюсь, что это будет доброй традицией. В дальнейшем мы будем участвовать в этих мероприятиях.
Руководство Севмаша намерено взять шефство над Северодвинским детским домом и в будущем организовать для воспитанников экскурсии и встречи с работниками предприятия. Специалисты областного центра поддержки молодой семьи провели цикл занятий по профилактике наркозависимости среди подростков, находящихся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В тренинге принимали участие ребята, уже имеющие опыт употребления наркотических и психоактивных веществ. Поэтому главной задачей занятий было сформировать мотивацию для прекращения употребления и выздоровления. Мы стараемся донести до сознания подростков, что они больны, и эта болезнь очень коварна. Справиться с ней практически невозможно одному. Обязательно необходима квалифицированная помощь, рассказала заместитель директора Центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова. Диспуты, размышления, выводы, а главное, полученные знания должны помочь молодым людям научиться владеть эмоциями в трудной жизненной ситуации, выстроить личностную психологическую защиту и принять правильное решение. Сегодня в Архангельском музыкальном колледже начинается региональный конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей. В нем примут участие более 90 солистов и ансамблей из образовательных учреждений и культурных центров Архангельска, Северодвинска, Мирного, Коряжмы, Няндамы, Каргополя, Холмогор и Ненецкого округа. Мастерство начинающих артистов оценит представительное жюри, в которое вошли народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Игорь Бриль, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры Ольга Сафронова, преподаватели Архангельского музыкального колледжа. Итоги конкурса подведут 5 апреля в Большом зале колледжа на гала-концерте. В Устьянах завершили сезон большим лыжным праздником. В этом году Кубок Устья стал международным. В марафонах приняли участие гости из Украины, Швейцарии, Италии. Как оказалось, лыжи – это у них семейное. Алексей Целищев продолжит.
Первыми стартуют взрослые. На 50-километровую дистанцию вышли 150 марафонцев. И хотя до рекордных 200 в этом году не дотянули, организаторы не переживают.
Мы не гонимся за количество. Мы хотим, чтобы у нас было домашнему марафон проходил, уютно, чтобы людям всем нравилось, чтобы незабываемые впечатления люди везли с собой.
Соревнования Кубок Усти проводят 21 год подряд. И каждый раз турнир собирает гонщиков со всей страны. Пока взрослые бегут 50 километров, на старт выходят дети. Участников больше 100 человек. И это рекорд. Самым юным всего по 2 года победителем этой гонки стал тезка и земляк титулованного короля лыж Владимира Кузина, Володя Лимонов. Он из Мизени. География участников стала шире. Вот интернациональная семейная команда Богдановых из Велигодского района.
Есть! Украина, Швейцария.
Италия.
С Украины приехала дочь Вера с мужем и детьми. Сын Евгений из Швейцарии пригласил подругу Денис, она из Италии.
The weather today was perfect. It was sunny, warm. So I was quite astonished by that. And the ambience, a lot of people participating. So enjoyed a lot.
Она говорит, что погода очень хорошая, она даже не ожидала, что такая хорошая погода будет, и много очень участников, очень хорошая атмосфера, и она очень довольна.
Первым среди марафонцев гонку завершил Сергей Андреев из Рязани, вторым пришел Василий Пушкин из Шангл, хотя первые 25 километров он лидировал.
Мне сегодня больше повезло, я поменял лыжи, Василий не стал менять, это было ощутимо, это чувствовалось на втором кругу, то, что лыжи у меня сегодня работали лучше.
Среди женщин лучший результат москвичке Наталье Матвеевой, а завершился Кубок Устья большим массовым лыжным забегом «Пятерочка».
В столице Эстонии завершился самый крупный юношеский международный турнир по вольной и греко-римской борьбе европейского континента «Таллин Оупен». Сразу на 14 коврах за победу боролись более 200 команд из 27 стран мира. Первое общекомандное место в греко-римской борьбе в этом турнире заняла Архангельская школа спорта «Олимп». Юные северяне завоевали 10 медалей, в том числе 2 награды высшего достоинства, опередив по количеству призовых мест сборную США. Наши спортсмены также успешно выступили и в соревнованиях по вольной борьбе, завоевав 2 серебра и 1 бронзу.
Радио России. Поморье. Погода.
В 12 часов температура воздуха в Архангельске была плюс 3 градуса. Атмосферное давление составило 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%. Завтра в большинстве районов ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный и западный умеренный, в северной половине области сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, завтра днем 0-5. На дорогах гололедица. Тип погоды 3-й, неблагоприятный.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Валерий Чубар. Предлагаю вашему вниманию передачу «Архипелаг Тайвай». Архипелаг Тайвай. Странное название. Разве есть такой на географических картах? Нет, но мог быть. Тайвай, так хотели назвать открытый ими в Арктике архипелаг, участники русской гидрографической экспедиции на ледокольных пароходах Таймыр и Вайгач. Таймыр – Тай, Вайгач – Вай. Таково довольно простое происхождение странного названия. Иногда говорят, что это легенда. Никакого решения моряков, никаких фантазий о Тайвае не было. Может, и не было. Но как же в Арктике без легенд? Так или иначе, архипелаг официально получил название «Земля императора Николая II», а позже при советской власти был переименован в Северную землю. Открытие Северной земли считают последним значительным географическим открытием на нашей планете. Ключевая роль в нем принадлежит Борису Вилькицкому, которому сегодня, в день его рождения, я решил посвятить эту передачу. Борис Вилькицкий родился 3 апреля 1885 года в Петербурге. Его отец Андрей Вилькицкий был гидрографом. Через 2 года после рождения сына Андрей Политович отправляется в Архангельск, а затем на Новую Землю и далее на Восток для проведения гидрографических и геофизических исследований. Вилькицкий проделал громадный объем работы, результатами которой не замедлили воспользоваться моряки. По картам Вилькицкого в начале 20 века шли суда через Карское море, заходили в устья Оби и Енисеи. Но дальше? Дальше лежал полуостров Таймыр, а за ним до Чукотки еще 3 моря – Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. Систематические исследования этих мест еще только начинались, а о судоходстве и думать было нечего. Пока Андрей Вилькицкий исследует побережье Карского моря, его сын учится в морском кадетском корпусе. 18-летним мичманом Борис получает назначение на броненосец «Цесаревич». На его борту в Порт-Артуре мичман Вилькицкий встречает русско-японскую войну. Любопытно, что юноша мог оказаться в числе первых русских подводников. В Порт-Артуре уже в ходе войны построили первый в истории подводный минный заградитель. Его назвали «Порт-Артурец» и отдали под начальство Бориса Вилькицкого. Однако времени на доводку несовершенного подводного корабля не было. Сражаться молодому мичману довелось уже на суше, в последние дни обороны Порт-Артура, командуя отрядом моряков. Тяжелое ранение, 2 боевые награды. Военный опыт позже компенсирует Вилькицкому недостаток опыта полярного. После войны Борис Вилькицкий поступает в морскую академию и заканчивает ее с отличием. Он получает диплом гидрографа-геодезиста и звание штурмана первого разряда. Бориса привлекает гидрография, но его отец, достигший к тому времени высокого чина, не хочет, чтобы ситуация выглядела так, будто бы он пристраивает сына под свое крыло. Ну что ж, Борис становится штурманом на Балтийском флоте. Но от своей мечты он не отказался. В феврале 1913 года его отец скончался. Теперь работа в гидрографическом ведомстве не могла бросить тень на доброе имя Бориса Вилькицкого, и он подает рапорт о зачислении в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана. Еще не зная, что уже в том же 1913 году сделает открытие, которое увенчает все, сделанное отцом. Мы говорим иногда «эстафета поколений». В случае с династией Вилькицких эта эстафета оказалась переданной не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Итак, Бориса Вилькицкого, как и его отца, ждала Арктика. Он был зачислен в состав гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Косвенной причиной организации этой экспедиции стала русско-японская война, знакомая Вилькицкому не понаслышке. Рассказывает научный сотрудник Северного морского музея Александр Белов.
Вообще, на самом деле, начало этой экспедиции в некоторой степени связано с весьма печальными событиями. Событиями проигранной русско-японской войны, конкретно с трагедией, которая разразилась возле берегов Цусимы. С Балтийского моря до Дальнего Востока, да, вторая эскадра проделала абсолютно фантастический маршрут, преодолев практически полмира, не заходя ни в одни из портов. Для сильно изношенного парового флота это был, конечно, скажем так, весьма такой героический поступок. Ну, все это привело к тому, что японцы практически полностью уничтожили Балтийский флот. После уже русско-японской войны в многих высших чинах адмиралтейства нет-нет, да проскальзывали мысли о том, что если бы изначально был выбран совершенно другой маршрут, северный маршрут, который пролегал через моря Северного Ледовитого океана, то, возможно, исход был бы несколько другим. Но вставал вопрос о том, что даже в начале века 20-го Северный морской путь из себя, по сути, представлял одно большое белое пятно. Попытки наладить регулярное судоходство по этой трассе осуществлялись так или иначе с 18 века. Но, к сожалению, окончательно в этом деле поставить точку, увы, до 20 века так никому и не удалось. И в тот момент возникает мысль, что неплохо бы, да, уже в конце концов, чтобы на картах появилась, во-первых, и правильно определенная северная граница Российской империи, и Северный морской путь, да, в принципе, он был с точки зрения научной каким-то образом освоен. В 1908 году эта мысль начнет потихоньку воплощаться в жизнь, в частности, в городе Санкт-Петербург будут построены специально для этой экспедиции два ледокольных однотипных парохода «Таймыр» и «Вайгач». В 1909 году они будут спущены на воду. Вообще, эта экспедиция с самого начала, она была действительно уникальна, во всем уникальна. Во-первых, специально построены для этой экспедиции два судна, да, что, в принципе, довольно-таки редко было, да, в истории там российских и даже советских полярных исследований. Во-вторых, эта экспедиция была в прямом смысле слова оснащена по последнему техническому слову. Да. Это была одна из первых экспедиций, где, например, начинает применяться полярная разведка льдов при помощи авиации. Да. Эта экспедиция должна была исследовать Северный морской путь с востока на запад, что, в принципе, тоже было довольно оригинальная вещь, потому что до этого все-таки исследовали этот маршрут в обратном направлении с запада на восток. Ну, изначально она тоже была, должна была начаться из города Санкт-Петербурга, но в последний момент все дело переиграли. И вот 1909 год... Два ледокольных парохода под командованием Александра Васильевича Колчака покидают Кронштадт через Суэцкий канал, проходят через полмира и добираются до города Владивостока. Именно город Владивосток станет пунктом отправки экспедиций. Почему экспедиций? Вообще хронологические рамки гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, именно такое название получило в истории, это 1910-1915 год. Пять лет, понятное дело, никто автономно в морях не плавал. Экспедиция выходила из Владивостока, какие-то научные работы проводила, возвращалась обратно. И вот за 5 лет, по сути, Северный морской путь уже начал из себя представлять, ну, подобие более-менее уже освоенной морской трассы. Ну, а в 13 году, если говорить о таких глобальных заслугах этой экспедиции, эта экспедиция будет открыта, совершено, точнее, последнее значимое географическое открытие на планете Земля, они откроют архипелаг Северная Земля. Изначально получивший название Тайвай по первым трем буквам ледокольных пароходов Таймыр и Вайгач, затем переименованный в землю императора Николая Николая II, 13-й год, 300-летие дома Романовых, ну а после революции уже в советское время переименованное в такую нейтральную северную землю.
Роль Вельхицкого во всем этом какова?
Ну, вообще, Борис Андреевич Вельхицкий, он ведь не сначала принимал участие далеко в этой экспедиции. В 13-м году молодой офицер Вельхицкий будет назначен в качестве офицера на ледокольный пароход «Таймыр», а после того, как начальник экспедиции Сергеев тяжело заболеет, он встанет у руля этой экспедиции, и уже до ее конца, до 15-го года, он будет непосредственно ей руководить. Ну, то есть, отчасти Вельхицкий, ну, в хорошем смысле слова, виновен в открытии, да, например, той же самой Северной земли.
До назначения Вельхицкого гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана работала в Арктике уже 3 года. Почему же открытие Северной Земли не состоялось раньше? Просто не везло, а вот Вельхицкому повезло, так может быть. Так да не совсем. Везение, везение, дай бог, и умение, как говорил Суворов. Экспедицию до Вельхицкого возглавлял Иван Семенович Сергеев, моряк и гидрограф опытный, но крайне осторожный. Существовала даже присказка: где прошел Сергеев, там любой пройдет. Сергеев не рисковал оставаться в Арктике на зимовку, потому год за годом, исчерпав скудный лимит летнего времени, экспедиция возвращалась во Владивосток. Когда у Сергеева во время 4-го выхода в море в 1913 году случился инсульт, экспедицию возглавил Вельхицкий, командовавший до этого одним из кораблей экспедиции «Таймыром». Не имея опыта полярных плаваний, он имел опыт боевой и не уклонялся от принятия рискованных решений. Встретив 20 августа у мыса Челюскин сплошной лед, Вельхицкий отдал команду не поворачивать назад, как, пожалуй, сделал бы Сергеев, а попытался обойти ледовое поле севернее. Путь на север грозил возможной зимовкой, но Вельхицкий не отступил. Дальнейшее старший штурман Вайгача Николай Евгенов описывает так. Ранним утром 21 августа, при поднявшейся облачности и улучшившейся видимости, неожиданно увидели справа по носу вырисовывающиеся контуры массива гористой земли. Справа по носу, значит, на севере. Однако к северу от полуострова Таймыр никакой гористой земли быть не должно. Может быть, неизвестный остров, но чересчур уж велик. Участники экспедиции, высаживаясь 22 августа на берег неведомой земли и поднимая здесь российский флаг, не подозревали еще, насколько велик открытый ими архипелаг. Его площадь 37 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Бельгии или Нидерландов. В приказе Вельхицкого по случаю сделанного открытия говорилось: «Нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто не думал. Мы установили, что вода на север от мыса Челюскин не широкий океан, как считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение, объясняет многое распределение льдов океана и дает новое направление поискам Великого пути». Говоря о Великом пути, Вельхицкий имел в виду Северный морской путь. Экспедиции пришлось тогда, в 13-м году, все-таки повернуть назад. А в июле 1914 года Таймыр и Вайгач вновь отправились в Арктику. Несмотря на начало Первой мировой войны, морякам было приказано продолжать полярные исследования. На сей раз Вельхицкому пришлось рисковать не раз и не два. Арктика устроила ему настоящий экзамен, словно мстя за вырванную у нее год назад тайну. С трудом обогнув мыс Челюскин и пробившись в Карское море, Таймыр и Вайгач получили серьезные повреждения винтов. Вместе со льдом корабли начало относить обратно на восток. Ситуация становилась критической. Вельхицкий принимает решение зимовать в Арктике. Зимовка была тяжелой. Нелегким оказалось и летнее высвобождение из ледовых полей. Таймыр наскочил на подводную скалу. Вайгач помог ему освободиться во время прилива, но после пришлось латать пробоину. Израненные корабли упорно двигались на запад. Экспедиции удалось достичь порта Диксон и провести ремонт кораблей. 3 сентября 1915 года Таймыр и Вайгач пришли в Архангельск. Архангелогородцы по достоинству оценили путь, проделанный моряками. Их ждала торжественная встреча, описанная в газете «Северное утро». С утра накрапывает дождь, но уже к 10 часам набережная вблизи Соборной пристани начинает наполняться народом. Архангельский рейд, несмотря на осень, выглядит как-то приветливо. Масса парусников и пароходов, украсившихся с утра флагами. Подходят группы учащихся, которые выстраиваются шпалерами на пристани. Прибывает губернское, военное и гражданское начальство, представитель города и общественных организаций. Первым подходит к пристани Таймыр, за ним Вайгач. Раздается народный гимн, исполненный оркестром. Неумолкаемое «Ура!» прокатывается по рядам. Светлой радостью полны лица, гордостью за отечественных героев. Команда и офицерский состав выстроились на палубе, спущен трап. С первым приветствием обращается к капитану Вилькицкому и его отважным спутникам вице-адмирал Угрюмов. Представители города подносят хлеб-соль и приглашают на торжественное заседание в Думу. Входят родственники полярных героев, полтора года назад проводившие своих близких в опасное плавание и не раз терявшие надежду вновь увидеть родные лица. Во врученном Борису Вилькицкому архангелогородцами приветственном адресе он был назван «российским Колумбом». Может быть, слишком уж сильно сказано. Однако вот слова человека, которого никак не заподозришь в фальшивом пафосе, знаменитого полярного исследователя Роаля Амундсена. В мирное время эта экспедиция возбудила бы восхищение всего цивилизованного мира, а ее руководитель получил бы признание, которого заслуживает его подвиг. В мирное время. Но шла война. А вскоре в России разразилась революция. И судьба опять приводит Вилькицкого в Архангельск. Вновь слово Александру Белову.
Когда грянула уже революция, ну, на самом деле Вилькицкий революцию особо не принял, но тем не менее его, если так можно выразиться, услугами пользовались. Вилькицкий был участником первых советских карских хлебных экспедиций, когда суда покидали Архангельский порт, доходили до Сибири, забирали там зерно, забирали хлеб и непосредственно доставляли уже до центральных районов Малой Советской России. Да, о нем, скажем так, в тот момент не забывали, хотя сам, конечно, к советской власти относился весьма-весьма скептически, из революционной России эмигрировал, и, в принципе, всю свою оставшуюся жизнь он доживал уже в Европе.
Но если вернуться все-таки снова в наши края, вот, как мне кажется, достаточно противоречивая история, то так излагают, что Вилькицкий командовал проходом Козьма Минин, который увозил отсюда в эмиграцию людей, да? Вот, и в одних источниках, на двух ледоколах, Козьма Минин и Канада уходили. Угу. В других источниках, что Козьма Минин уходил под руководством Вилькицкого, а за ним, значит, была погоня на ледоколе Канада, которая даже была перестрел какая-то, дуэль тут в Белом море артиллерийская. Ну, очень запутанная история.
Конкретно здесь довольно, наверное, сложно сказать, потому что в тот момент тут такая неразбериха царила в этом плане, да. То есть, какая версия, вот она действительно правильная, вот тут я вот на самом деле несложно об этом сказать. Мне, конечно, как человек, который работает в музее, всегда интересно людям давать какую-то такую информацию, да, чтобы она запомнилась. Поэтому мне, например, ближе там версия, что действительно Канада отправилась в погоню. Действительно был такой момент какого-то подобия морского сражения. Хотя вот тут вопрос такой довольно сложный. На него ответить сразу.
Можно сказать, что заслуги Вилькицкого недооценены или переоценены? То есть вообще, насколько вот мы представляем масштаб его деятельности?
А вот тут тоже хороший вопрос. Потому что если читать, например, воспоминания участников, многих участников гидрографической экспедиции, ведь не все же они, как Вилькицкий, советскую власть не приняли. Много было офицеров, которые вполне себе спокойно отнеслись к советской власти и впоследствии также продолжали работу в качестве гидрографов, да, уже под советским флагом.
И что самое удивительное, кстати, я читал отрывки из воспоминаний Вилькицкого, он так довольно жестко говоря о советской власти, о новых порядках, он при этом постоянно допускает оговорки, что вот, а вот такой толковый большевик, а вот такой толковый революционер со мной. То есть он, в принципе, к людям-то относился нормально абсолютно.
Ну, вот, а вот некоторые, да, к Вилькицкому, вот, например, врач на двух ледокольных пароходах, судовой врач Старокадовский, он потом издал его свои воспоминания и прочее, да, там. Он, например, очень жестко проходился по Вилькицкому, говорил, что, мол, вообще папенькин сынок, который вроде как бы особо и ничего не понимал в этом морском деле, что вроде его как бы вот назначили, ну, сейчас, условно говоря, по блату, да, и вот он командовал. Хотя, конечно, я вот с этим, ну, мне кажется, не соглашусь, да, все-таки, читая воспоминания и других офицеров, того же Евгенова, да, в принципе, он к Вилькицкому относился с таким, с должным уважением. То есть, все-таки, заслуги Вилькицкого, я считаю, они, к сожалению, недооценены. То есть вот этот человек, как-то он из истории-то и советской, и вообще, да, он, к сожалению, выпал. Хотя, по сути, должен этот человек был иметь звание, ну, минимум Колумба 20 века, совершив такое открытие. Но тут вот все сошлось в одно. То есть эта экспедиция вообще, к сожалению, вот, ну, так сложилась судьба, то, что эта экспедиция должна была стать одной из главных экспедиций 20 века, к сожалению, она оказалась забытой. Все документы, которые были, и информация, которая эта экспедиция была получена, она же была эвакуирована в Ярославль, и уже с большевиками, с гражданской войной это все было уничтожено. То есть, по сути, да, вот такой злой рок над этой экспедицией висел, и она печально известна не потому, что там было много каких-то человеческих жертв, да, там в момент освоения. Да, но вот, к сожалению, она оказалась вот просто вышвырнута, выкинута из истории. Там впоследствии, конечно, там офицеры попытались статус этой экспедиции как-то восстановить, отдать ей должное, но время уже было упущено, то есть уже это было не актуально. Там уже была советская эпоха, там уже были свои экспедиции не менее там легендарные и не менее важные, поэтому вот она так и осталась как-то неудел немножко, что печально.
Неудел остался и сам Вельхицкий. Он еще не стар, полон силы и энергии, он ищет им применение, работает в английских частных судовладельческих компаниях, потом уезжает в Африку, где 3 года проводит гидрографические исследования реки Конго, но в конце концов оседает в Бельгии, простившись с морской жизнью и перебиваясь случайными заработками. Ледокольный пароход «Таймыр» еще 3 десятилетия трудился в Арктике, участвовал в эвакуации советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» и из состава флота был выведен в 50-е годы. Его собрат, ледокольный пароход «Вайгач», в 1918 году потерпел аварию в Енисейском заливе и в море уже не вернулся. После гражданской войны его пустили на слом. Борис Вельхицкий скончался в Брюсселе в 1961 году. Его соседи-бельгийцы были бы поражены, узнав о прошлом скромного неприметного русского старика. Узнав, что его именем названы 4 арктических острова, залив в Баренцевом море, мыс-ледник на Новой Земле, пролив между Таймыром и Северной Землей. Узнав, что саму Северную Землю, землю размером больше их Бельгии, открыл этот человек. Узнав, что он водил корабли там, где легенды становятся былью, а быль — легендами, где пути называют великими, где Арктика хранит свои тайны, такие как архипелаг Тайвай. Прозвучала передача «Архипелаг Тайвай», посвященная памяти русского гидрографа, моряка, полярного исследователя Бориса Вельхицкого. Автор и ведущий передачи Валерий Чубар. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч в эфире.
Слушайте Радио России Поморье.
Вести Поморье.
О перспективах строительства шла речь на встрече губернатора Игоря Орлова с главой Велигодского района Алексеем Аксеновым. По плану, новую школу в Ильинско-Пудомском должны открыть в 2021-м. Правительство рассматривает более ранние сроки ее возведения – 2020 или 2019 год. А на месте старого здания в течение 2 лет появится новый культурный центр. В Вельске завершается работа по созданию единого центра, который объединит более 200 добровольцев всего района. Открытие волонтерского центра запланировано на май. Добровольцы будут заниматься социальной, экологической, событийной и патриотической деятельностью. Сегодня в Архангельском музыкальном колледже начинается региональный конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей. В нем примут участие более 90 солистов и ансамблей из образовательных учреждений и культурных центров Архангельска, Северодвинска, Мирного, Коряжмы, Няндамы, Каргополя, Холмогор и Ненецкого округа. Итоги подведут 5 апреля на гала-концерте. В столице Эстонии завершился самый крупный юношеский международный турнир по вольной и греко-римской борьбе европейского континента «Таллин Оупен». Первое общекомандное место в греко-римской борьбе в этом турнире заняла Архангельская школа спорта «Олимп». Юные северяне завоевали 10 медалей, в том числе 2 награды высшего достоинства.
Радио России «Поморье». Погода.
В полдень температура воздуха в Архангельске была плюс 3 градуса, атмосферное давление составило 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. Завтра в большинстве районов ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный и западный, умеренный, в северной половине области сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, завтра днем 0-плюс 5, на дорогах гололедица, тип погоды 3-й неблагоприятный. На этот час передачи «Радио Поморье» завершены. Мы благодарим всех слушателей за внимание и желаем хорошего настроения. Областное радио продолжит работу вечером в 18 часов 10 минут. Всего доброго и до встречи.